Глава 37. Долго еще в эту ночь не могла заснуть Маслова, а лежала с открытыми глазами и, глядя на дверь, заслонявшуюся то взад, то вперед проходившую дьячихой, и, слушая сопенье рыжей, думала. Думала она о том, что ни за что не пойдет замуж за каторжного на Сахалине, а как-нибудь иначе устроится, с каким-нибудь из начальников, с писарем, хоть с надзирателем, хоть с помощником. Они все на это падки. Только бы не похудеть, а то пропадешь. И она вспомнила, как защитник смотрел на нее, и как смотрел председатель, и как смотрели встречавшиеся и нарочно проходившие мимо нее люди в суде. Она вспомнила, как посетивший ее в остроге Берта рассказал ей, что тот студент, которого она любила, живя у Китаевой, приезжал к ним, спрашивал про нее и очень жалел. Вспоминала она о драке с рыжей и жалела ее. Вспоминала о булочнике, выславшем ей лишний калач. Она вспоминала о многих, но только не о них Людове. О своем детстве и молодости, а в особенности о любви к Нехлюдову, она никогда не вспоминала. Это было слишком больно. Эти воспоминания где-то далеко не тронутыми лежали в ее душе. Даже во сне никогда не видала Нехлюдова. Нынче на суде она не узнала его, не столько потому, что, когда она видела его в последний раз, он был военный, без бороды, с маленькими усиками, и хотя и короткими, но густыми вьющимися волосами, а теперь был старообразный человек с бородою, сколько потому, что она никогда не думала о нем. Похоронила она все воспоминания о своем прошедшем с ним в ту ужасную темную ночь, когда он приезжал из армии и не заехал к тетушкам. До этой ночи, пока она надеялась на то, что он заедет, она не только не тяготилась ребенком, которого носила под сердцем, но часто удивленно умилялась на его мягкие, а иногда порывистые движения в себе. Но с этой ночи все стало другое, и будущий ребенок стал только одной помехой. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил ночью в 2 часа. Катюша уложила спать барышень и, подговорив с собой девочку, кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком, подобралась и побежала на станцию. Была темная осенняя, дождливая, ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В поле под ногами не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи. И Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял 3 минуты. Не загодя, как она надеялась, а после 2-го звонка. Выбежав на платформу, Катюша тотчас же в окне вагона 1-го класса увидала его. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга 2 офицера без сюртуков и играли в карты. На столике у окна горели отекшие толстые свечи. Он в обтянутых рейтузах и белой рубашке сидел на ручке кресла, облокотившись на его спинку, и чему-то смеялся. Как только она узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. Но в это самое время ударил 3-й звонок, и поезд медленно тронулся. Сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться вперед толчками сдвигаемые вагоны. Один из играющих встал с картами в руках и стал глядеть в окно. Она стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел. Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер хотел опустить окно, но никак не мог. Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, стал спускать. Поезд прибавил хода. Она шла быстрым шагом, не отставая, но поезд все прибавлял и прибавлял хода. И в ту самую минуту, как окно спустилось, кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Катюша отстала, но все бежала по мокрым доскам платформы. Потом платформа кончилась, и она на силу удержала, чтобы не упасть, сбегая по ступенькам на землю. Она бежала, но вагон первого класса был далеко впереди. Мимо нее бежали уже вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но она все-таки бежала. Когда пробежал последний вагон с фонарем сзади, она была за водокачкой, вне защиты, и ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло с нее ветром, но она все бежала. «Тетенька Михайловна!» — кричала девочка, едва поспевая за нею. «Платок потеряли!» Он в освещенном вагоне, на бархатном кресле сидит, шутит, пьет. А я вот здесь, в грязи, в темноте, под дождем и ветром, стою и плачу, — подумала Катюша, остановилась и, закинув голову назад и схватившись за нее руками, зарыдала. «Уехал!» — закричала она. Девочка испугалась и обняла ее за мокрое платье. «Тетенька, домой пойдем!» Пройдет поезд под вагон и кончено, — думала между тем Катюша, не отвечая девочке. Она решила, что сделает так. Но тут же, как это и всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся, и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему хоть своей смертью, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, оправилась, закуталась платком и поспешно пошла домой. Измученная, мокрая, грязная, она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в добро. Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него. Но с этой ночи убедилась, что никто не верит в это, и что все, что говорят про Бога и добро, все это делают только для того, чтобы обманывать людей. Он, которого она любила и который ее любил, она это знала, бросил ее, насладившись ею и надругавшись над ее чувствами. А он был самый лучший из всех людей, каких она знала. Все же остальные были еще хуже. И все, что с ней случилось, на каждом шагу подтверждало это. Тетки его, богомольные старушки, прогнали ее, когда она не могла уже так служить им, как прежде. Все люди, с которыми она сходилась, женщины старались через нее добыть денег, мужчины, начиная с старого станового и до тюремных надзирателей, смотрели на нее как на предмет удовольствия. И ни для кого ничего не было другого на свете, как только удовольствие. Именно это удовольствие. В этом еще больше утвердил ее старый писатель, с которым она сошлась на второй год своей жизни на свободе. Он прямо так и говорил ей, что в этом, он называл это поэзией и эстетикой, состоит все счастье. Все жили только для себя, для своего удовольствия. И все слова о Боге и добре были обман. Если же когда поднимались вопросы о том, зачем на свете все устроено так дурно, что все делают друг другу зло и все страдают, надо было не думать об этом. Станет скучно, покурила или выпила, или, что лучше всего, полюбилась с мужчиной, и пройдет.